Я осознала, что сейчас тот самый миг, когда ты стоишь на пороге и должен сделать выбор. Или остаться, пусть даже ненадолго, ребенком, или смело шагнуть в другой мир. Я сделала то единственное, что пришло мне в голову. Схватила руку мисс Фолтерн и сильно сжала. «Отлично», — объявила она, — «я рада, что мы понимаем друг друга. Итак, теперь...» Мне показалось, или она заговорила со мной совершенно другим тоном, совершенно другим голосом. «Твоя работа с мисс Баннерман обязательно должна проходить в предрассветные часы. Никто не должен видеть, что ты проводишь необычайно много времени в ее обществе. Хотя, разумеется, ты можешь время от времени притворяться тупицей на ее уроках и пользоваться этим как предлогом, чтобы после обычного урока вернуться к ней в класс за объяснениями, на твое усмотрение». «Притворяться тупицей – один из моих многочисленных талантов. Если считать глупость теоретической физикой, то я Эйнштейн собственной персоной». «Но сейчас», – продолжила мисс Фолтерн, широким взмахом руки, охватывая окружающую нас территорию, – «твоей классной комнатой будет вот это». Никто не обратит ни малейшего внимания на женщину и девочку, гуляющих по кладбищу. Что они могут тут делать? Только навещать могилы и скорбеть. Мы долго шли среди надгробий, мисс Фолтерн и я, время от времени останавливаясь, чтобы отдохнуть на скамейке под лучами солнца или поправить цветы на случайной могиле. Наконец она бросила взгляд на часы. «Надо возвращаться», — сказала она. «Мы разделимся и пойдем разными маршрутами, когда окажемся в 4 кварталах от дома». Дом. Какое странное слово, как странно оно ощущается. Как много времени прошло с тех пор, как у меня был дом. Итак, мы отправились в долгую прогулку домой. Многое из того, о чем мы говорили, мне запрещено доверять бумаге. Глава 13. Глухо зазвенел будильник. Я полезла под подушку и угомонила эту штуковину, потом достала ее взглянуть, который час. 3 часа ночи. Мисс Фолтерн положила будильник в мою кровать, как и обещала, пока я была на уроках. Это были большие важные часы со стрелками из радия, светившимися в темноте зеленью, и звонком такой громкости, чтобы его было слышно из-под подушки, но не за пределами моей комнаты. Я потянулась, выбралась из постели на холодный пол и торопливо оделась, стараясь быть тихой, как мышь. Имелось несколько важных причин, призывавших меня в Эдит Клейвелл, как объяснила мне мисс Фолтерн, и не последние из них были мои «звездные занятия», как она шутливо назвала их. Она попросила мистера Тага смазать дверные петли, чтобы я могла входить и выходить в полнейшей тишине. Конечно, кое-кто из девочек ворчал, за какие такие заслуги паршивая четвероклассница получила отдельную комнату, но было сказано, что по некоторым причинам я неподходящая соседка. Преувеличение, конечно, хотя я не могу это доказать. Какое-то время я была объектом шуток, но вскоре все утомились и переключились на свежие пакости и более легких жертв. Мисс Баннерман ожидала меня в химической лаборатории. Она уже закрыла окна тяжелыми глухими портьерами, специально повешенными, чтобы проводить кое-какие эксперименты со светом. Но об остальном я должна умолчать и показывать обучающие фильмы в полной темноте. Для 3 часов ночи мисс Баннерман выглядела на удивление свежо. Пожалуй, более подходящим словом будет «жизнерадостно». Ее волосы были идеально уложены, как будто она только что вышла из парикмахерской, и от нее пахло лилиями. Она очень напоминала мне юную хористку Одри Хепберн, на которую как-то раз обратила мое внимание тетушка Фелисити в один из наших редких визитов в театр Вест-Энде. «Я знала ее в прежней жизни», — прошептала моя тетушка. «Не думала, что вы верите в реинкарнацию, тетушка Фелисити», — заметила Фелли. «Не верю», — ответила та. «Шш. Доброе утро, Флавия», — радостно приветствовала меня мисс Баннерман. «Добро пожаловать на мою кухоньку. Желаешь чашку чая?» «Да, пожалуйста», — ответила я, немного волнуюсь. До сих пор на чай меня приглашала только Антигона Хьюитт, которая теперь не исключено потеряна для меня навеки, и все по моей вине. Она даже не пришла попрощаться со мной, а я так отчаянно надеялась на это. Может, она не знала, что я уезжаю? Неужели муж не сказал ей? Хотя он сам мог не знать, что меня изгнали. Я могу умереть в глубокой старости, так и не узнав истину. Все эти мысли проносились в моей голове, пока чай настаивался, и молчание затягивалось.
«Ты кажешься очень задумчивой», — заметила мисс Баннерман.
«Да», — признала я, — вспоминала дом.
«Иногда я тоже это делаю», — сказала она. «Это не всегда так приятно, как кажется, не так ли? А теперь, пожалуй, приступим к делу».
Поначалу я немного стеснялась электронного микроскопа и даже не очень хотела к нему прикасаться, но когда мисс Баннерман поместила на экран под рентгеновские лучи лапки вши, увеличившиеся почти в 60 тысяч раз, мои почтительные пальцы устремились повсюду, лаская этот прибор, словно домашнего питомца, и дикие лошади не могли бы оттащить меня от него. Первый электронный микроскоп в Северной Америке создали несколько студентов. «Недалеко отсюда, в университете Торонто», — сказала она, — «еще до твоего рождения. То, что мы сейчас наблюдаем, — лапка разновидности вши, обитавшей исключительно на теле странствующего голубя, а этот вид вымер в 1914 году». Примечание. В этом году в зоопарке Цинциннати умерла Марта, считавшаяся последним представителем вида странствующих голубей в мире. Конец примечания. Каким образом ее месяц назад обнаружили в волосах убитого священника на Клондайке, любопытная загадка. Ага, вижу, что теперь я безраздельно завладела твоим вниманием.
«Убитого?» — переспросила я.
«Какое особенное чувство сидеть в запертой комнате посреди ночи и изучать микроскоп в обществе женщины, которую судили за убийство?» Я и не думала, что эта тема так быстро и легко всплывет.
«Да, убитого», — подтвердила она.
«Время от времени я оказываю помощь полиции, чтобы не терять форму. Хотя я зарабатываю себе на хлеб преподаванием химии, моя специальность на самом деле — энтомолог». Правда, я понятия не имела, кто такой энтомолог, но на моем лице выразилось восхищение.
«Насекомые», — пояснила она, — «жуки, пауки, многоножки, черви. Я специализируюсь на области, в которой они могут быть полезны для криминального расследования. Довольно новая сфера и в то же время довольно старая. Тебе разве не надо записывать?» Я была так заворожена, что могла только слушать, открыв рот.
«Вот блокнот», — сказала она, протягивая мне красную записную книжку. «Когда он закончится, попроси следующий. Ты можешь писать в нем сколько хочешь, но есть одно условие: его нельзя выносить из этой комнаты. Я буду хранить твои блокноты под замком, но ты можешь делать в них заметки и перечитывать их в любое время.